Маркус Касс. Артефактор. Книга четвертая. Стражи душ. Глава первая. Ночь, улица, уютный свет фонарей и граф Воронцов, который рассказывает мне о новом интересном деле. Что может быть лучше? Но Христофор Георгиевич сумел меня удивить. К счастью, приятно.
«Вы уже знакомы с тем, о ком пойдет речь?»
Еще немного нагнал загадочности сенатор.
«Это Бажен Владиславович».
«Целитель?» Зачем-то уточнил я, больше от неожиданности.
«А ты знаком со многими Баженами Владиславовичами?» Рассмеялся Воронцов. «Да, именно тот целитель, в гостях у которого вы вчера побывали. Милейший человек, правда?»
«Великий мастер». С уважением добавил я. Сила целителя произвела на меня впечатление, как и скромность. Но что могло понадобиться магу жизни такого ранга? Чего он не мог приобрести или получить в качестве благодарности? Вот теперь старый друг семьи меня действительно заинтриговал. Сенатор наслаждался произведенным эффектом, неспешно дымил трубкой и по-доброму усмехался. Я дал ему вдоволь посмаковать этот момент.
«Мы с Баженом знакомы еще с Академии».
Наконец-то заговорил сенатор.
Он тогда еще преподавал. До одного случая.
Христофор Георгиевич перестал улыбаться и чуть помрачнел. Взглянул с сомнением, доверять ли мне чужую историю. Но, видимо, посчитав это важным, продолжил.
Собственно, из-за этого Бажен и занялся исключительно сложными случаями угасания дара. Бросил академию, ушел в исследования и до сих пор продолжает их. Несчастье случилось с его женой. Редчайший случай в столь молодом возрасте.
Воронцов прервался и вытряхнул трубку, тут же взявшись за новую порцию табака. Я прислушался к рокоту грома, как бы гроза не застала нас на улице. Но ненастье еще было далеко.
«Думаю, как ты сам догадался, закончилась та история печально. Бажен не смог остановить угасание. Много лет прошло». Теперь он с подобными случаями справляется, не скажу, что легко, но почти без осечек. Вот в этом почти и кроется проблема, которую нужно решить.
Граф замолк, а я ожидал продолжения, искренне недоумевая, чем я могу помочь в исцелении людей.
У Бажена есть теория, безумная, как по мне, но тем не менее он уверен в своей правоте. Все, что ему не хватало, чтобы ее проверить, это дельный артефактор. Так что, признаюсь... «Моей особой заслуги в том, что он воспринял, нет. Его заинтересовал лично ты».
«Так что, это были смотрины?» «Мне не очень это понравилось». «Вот что все так хитрят?» «Говорить прямо уже совсем вышло из моды?» «Но больше меня волновало лечение деда. Не станет ли оно разменной монетой?»
«Не беспокойся. Лукоин займется в любом случае», — понял меня Воронцов. «Бажен не из тех людей, что станут подобным спекулировать. Справишься ты или нет, Луку Ивановича вылечат».
Это меня успокоило. В таких вопросах графу я доверял. За друга он переживал не меньше моего. «Справлюсь», — спокойно пообещал я.
«Справиться», — возмутился Воронцов. «Ты бы не бросался такими громкими словами, Саша».
«А я и не бросаюсь, Христофор Георгиевич», — ледяным голосом ответил я.
«Извини, Александр».
Граф поднял руки в примирительном жесте.
«Просто ты не знаешь, о чем речь. Я бы тебе посоветовал внимательно выслушать Бажена, а потом хорошенько обдумать. Не соглашайся сразу, не поддавайся гордости».
«Когда-нибудь, спустя очень много лет, когда я стану столь же внушительно седым, может, меня перестанут опекать. Хотя от возраста это не зависело. Я понимал, что сенатор предостерегает исключительно из-за заботы, но все же чуть скривился, как от зубной боли. Не по причине уязвленной гордости. Такой болезнью я давно переболел. Обижать графа не хотел и сдерживался. Не заслуживал он резкой отповеди. «Благодарю за предупреждение, Христофор Георгиевич», — проявил я вежливость и, чтобы закончить с неудобной темой, спросил. «Так что за теория?»
«А вот это я не вправе разглашать. Увы, все, что мог, сказал».
«Уж скорее запугали», — рассмеялся я. «Вы же сказали, что мне понравится».
«Одно другому не мешает. Понравится, уверен. Судя по твоей новой репутации, такие дела как раз для тебя».
«И что же с моей репутацией?»
«Я не знаю, что у вас там с Ряпушкиным произошло, но Драговид на каждом углу рассказывает об одном талантливом специалисте по решению серьезных проблем. Честное слово, первый раз я видел, как он смеется. Ты что с ним сделал? Да еще и с князем Левандовским сумел примирить. Они теперь не разлей вода. Планы совместные строят по расширению лаборатории и привлечению молодых магов».
«Ничего я не сделал. Они сами справились». Всего-то и нужно было одному выговориться, а второму избежать плахи за гибель наследника престола. Но я был рад, что они начали сотрудничать. Это пойдет только на благо Академии.
«Снова скромничаешь!» — одобрительно покивал сенатор. «Видел я его светлость. Не узнать. Можешь представить, с упоением рассказывал мне о написании новых методических материалов. Намекал, что за твоим авторством».
Я закашлялся и постучал себя по груди. «Ну, Левандовский. Я еще и преподавать не соглашался, а он меня уже к учебникам приписывает».
«Так я и подумал, что ты не в курсе», – захохотал Воронцов. «Но ничего, поспособствовать выделению бюджета под эти нужды я уже пообещал. Хорошее дело».
Опасаясь окончательно подавиться, я умоляюще посмотрел на сенатора, отчего его одолел еще один приступ смеха.
«Ладно, давай возвращаться», — сказал он, отсмеявшись. «Личный номер Бажена я тебе сообщением отправлю. Договоритесь о встрече».
Мы вернулись к столу, и праздник продолжился. Все гуляли до утра, исключая Гордея. Его отправили спать, тем более пацан не сопротивлялся. Набегался и накатался на львах так, что засыпал на ходу. С другом разговор получился очень емкий. Головин присел рядом и многозначительно произнес:
«Вот оно как, да?»
«Да...» – протянул я в ответ. Обсуждать проверку сына императора мы не могли. Бумага, которую я подписал, строго запрещала разговоры даже с теми, кто присутствовал на церемонии. Уверен, что Николай подписал такую же, как и все остальные свидетели. Но событие было столь необычным, что выразиться хоть как-то капитану хотелось. Вот он и пытался.
«С ума сойти!» – подытожил он.
«Что со свадьбой?» – я сменил тему.
«Лучше не спрашивай», – поморщился Головин. «Такое чувство, что я собрался жениться на домах, хозяйствах и особенно одном имении в пригороде, за которое сейчас идет какая-то нелепая битва. Причем ни мне, ни Ксюше оно даром не сдалось. Родители же уже детей будущих посчитали и разместили их по этажам и комнатам. Кошмар!» – выговорился он и шумно выдохнул.
«Сочувствую». Вопреки словам, я не смог сдержать улыбку. «Но все наладится, уверен. Каждый проявляет радость по-своему».
«Радость!» – фыркнул капитан. «Мы уже сбежать хотели. Уехать в какой-нибудь тихий уездный город, да там пожениться. Благословение-то получили? Остались формальности эти?» «Представь, вот был бы скандал!» – Николай рассмеялся.
«А ты пригрози, что так и сделаешь. Мол, попросишь перевод в глубинку. Думаешь, что перспектива уехать из столицы охладит их пыл?»
«И то верно», — поддержал друг. «Вот завтра так и скажу».
Он торжествующе поднял бокал, и мы чокнулись, выпив за идею. Хулиганство, но иногда безмерную заботу все же стоит останавливать, пока молодые действительно не сбежали. Гроза все же пришла и разогнала нас к утру. Крупные горячие капли сначала несмело и точечно упали на землю, а затем небеса словно прорвало. Мы едва успели все убрать, как за окном встала стена дождя. Напившись чаю и проводив гостей, все разбрелись по спальням. А я еще посидел в зимнем саду, распахнув окна. Мозг не давал покоя, и я строил предположение, что могло от меня понадобиться целителю. Может, какой-нибудь усмиряющий артефакт? Но вроде у него не заведение для буйных или помешанных. Как раз наоборот, пациенты спокойные и сами хотят лечиться. Я взялся за телефон и зашел в хранилище императорской библиотеки, чтобы изучить подробнее болезнь угасания дара. Информации было немного, больше предположений, чем реальных фактов. Сам мастер Богданов опубликовал несколько научных трудов, но продраться через язык медицинских терминов я не смог. А переводчика на человеческий для таких документов, увы, не было. В итоге, запутавшись еще больше, я отправился спать. уже понимая, что не утерплю, и завтра же отправлюсь к Бажену Владиславовичу. Послепраздничное утро встретило меня еще одним сюрпризом. Когда все собрались за завтраком и сняли крышки с блюд, я быстро проснулся, Тимофей несдержанно хрюкнул, Гордей восхитился, а патриарх очень медленно, но настойчиво спросил.
«Это что?»
«Дык блинчики, барин!» – просиял Прохор.
«А почему они зеленые?»
– еще медленнее уточнил дед. На белоснежных тарелках не просто зеленели, а радовали глаз весьма необычным, ярким и веселым оттенком, с виду и правда блины.
«Дык полезные для здоровья!»
Слуга явно не понимал, в чем проблема, ну или очень хорошо притворялся, что не понимает.
«Баба сказала, что шпинат от давления помогает. Ну это, для мужской силы хорошо!»
У Луки Ивановича дернулся глаз, но граф стойко выдержал испытание. Рыжий уже буквально под стол сползал от сдерживаемого смеха. Парню пришлось сделать вид, что уронил что-то, и спрятаться под скатертью. Оттуда сразу же донеслись сдавленные всхлипы. Слуга однозначно почесал макушку и признался.
«Токма зачем нам этот шпинат заморский, когда есть наша родная крапива? Тоже хорошая, жгучая!»
Я только сейчас обратил внимание, что старик усиленно прячет руки за спиной.
«Ясно».
Патриарх церемонно подцепил кусок блина и смело отправил его в рот. Удивился, взялся за сметану и второй блин. Прохор тихонько выдохнул, а я последовал примеру главы семьи. Несмотря на весьма колоритный вид, угощение вышло вкусным. И правда, блины, привкуса крапивы не ощущалось. Ну а со сметаной и медом так и вовсе не отличить от обычных блинчиков. После трапезы дед отозвал в сторону Тимофея. Вероятно, решил зайти с другой стороны. Прохор проникся к рыжему, так что был шанс через него воздействовать на эксперименты над едой. Уже позже, проходя мимо кухни, я убедился, что план работает.
«Дык это обычная солянка же!» –
недоверчиво говорил слуга. «Не, солянка это с соленым огурцом, а тут маринованные специальным способом. Брезделярус! Высокая кухня!» – весьма уверенно отвечал Тимофей.
«Да? Надо бы у бабы спросить!»
«Да что она знает? В эфире-то всего не сыщешь! Вот раньше знания из поколения в поколение передавались, и ничего не терялось!»
«Ой, верно говоришь, сынок! Вот верно! Как Гриш? Брезделя!»
«Давайте его просто солянкой называть! Мы-то с вами будем знать!»
Я поразился, откуда у Приютского такие познания как в языках, так и в кулинарных названиях. Лихо он накрутил Прохора. Молодец! Оставив кухню под надежным присмотром, я пошел собираться. Целитель, конечно же, сразу откликнулся на мое предложение и сообщил, что готов принять в любое время. Впрочем, в этом я не сомневался. В этот раз я вызвал Индраджита. Захотелось проехать с ветерком. Да и соскучился по жизнерадостной кровожадности индуса. К тому же хотелось поговорить о возможной работе на меня. Приобретение автомобиля – вопрос времени. А вот отличного водителя так просто не найти. Гроза лила всю ночь и ушла, оставив после себя низкие хмурые облака. Я не стал наряжаться в костюм, облачился в удобную одежду и прихватил непромокаемую и непродуваемую куртку. Залив непредсказуем, чем и прекрасен по-своему. Индраджит примчался быстро, оглушительно просигналил у ворот и выскочил открыть мне дверь. Бровь его была рассечена, но это ничуть не мешало ему улыбаться во все 32 ослепительно белых зуба.
«Добрый день, ваше сиятельство!» – воскликнул он и традиционно выдал мудрость. «Да убейте вы своих врагов 21 раз, как великий Парашурама, и смиренно уйдите на покаяние на священную гору!»
«Обязательно!» – серьезно ответил я, хотя слабо представлял, как это воплотить. «Но мудрость, она не в реалистичности, а в верности идеи». Индус моему ответу обрадовался, врубил музыку и понесся по улицам сигналя и проклиная всех каждую минуту. В такой умиротворяющей обстановке я и доехал до императорской лечебницы. Мне весь этот шум и ругань не мешали, а наоборот, помогали погрузиться в себя и медитировать. Потоки силы бурлили, переплетаясь и уживаясь друг с другом. Правильное начало пути универсала целиком состояло из этого равновесия. А для его поддержания нужно было следить за источниками и вовремя пополнять или опустошать их. Я даже не заметил, как мы приехали, и наступила тишина. Только голос Индраджита вывел меня из транса.
«Господин к душевнобольным приехал?»
С какой-то суеверной опаской спросил индус. От меня он получил координаты, а вот указатель лечебница уже увидел у съезда с трассы. Я потянулся, похрустел шеей и успокоил его. «Тут заразных нет». Помогло не очень, поэтому таксист прикоснулся к колбу, а затем в какой-то своей очередности к статуэткам разнообразных божеств, прикрепленных к торпеде. Этот ритуал принес лучший результат. Оставив его на стоянке, я вызвал целителя. Бажен Владиславович сообщил, что находится около южного крыла, куда я и отправился. Мастер сидел на полянке возле костра. Скамейки, сбитые из половинок бревен, были расставлены кругом, а кострище огорожено булыжниками. Над поляной нависали еловые ветви. Тут росли гигантские представители хвойных. Иголки разогревались от близкого огня, и аромат стоял сногсшибательный.
«Полезная процедура!» — улыбнулся мне седовласый маг и пригласил присесть рядом. «Над елями природники поработали. Огня они не боятся, зато не нужно срезать ветви, чтобы устроить дыхательную терапию. Просто посидите и подышите, ваше сиятельство. Хотя бы 5 минут».
Отказываться желания не было. Костер уютно трещал и дарил тепло, а запах и правда был удивительно приятен. Воздух тут был иным, более чистым и насыщенным. Терапия помогла мне окончательно привести в порядок потоки и закончить проверку источников. Баланс был соблюден. Можно выбрать следующую пару.
«Прогуляемся», — предложил целитель по истечении 5 минут.
«С удовольствием», — согласился я.
Вдыхание лечебных ароматов меня взбодрило, и совсем не хотелось уходить отсюда в здание. Бажен Владиславович указал на тропинку, ведущую вглубь леса. Она привела нас к обрывистому берегу залива. Там сразу же атаковал яростный пронизывающий ветер. Я подумал, как же верно подобрал одежду.
«Вы знаете, Александр Лукич, что маги жизни в определенный момент умеют не просто исцелять, но и видеть чужую силу», — вкратчиво сказал целитель, глядя в морскую даль.
По спине пробежался холодок, и не из-за погоды. О такой особенности одаренных я не слышал, и первой реакцией было недоверие. При царе был внеранговый лекарь, и ничего подобного он не умел.
«Не беспокойтесь», — продолжил Богданов. «Не в моих принципах говорить о чужих секретах. Надеюсь, и не в ваших тоже. Всего лишь вопрос доверия. Уж извините мне мою бестактность».
«Не совсем понимаю, о чем вы», — честно ответил я. Целитель обернулся ко мне, и глаза его засветились магией, мягкой и завораживающей, как тепло того костра. И улыбка его была под стать силе, по-отечески ласковой.
«Я о том, что вы универсал, ваше сиятельство. Но повторюсь, я говорю это не для того, чтобы вы согласились на меня работать».
«А для чего тогда?»
«С этой способностью связана проблема, с которой я столкнулся. Именно тогда я и начал видеть чужую силу. Чтобы объяснить вам суть задачи, мне все равно пришлось бы сообщить вам об этом. И раз уж я откровенен, то признаюсь, то, что вы владеете всеми силами, как нельзя кстати. Это просто подарок судьбы».
Меня немного отпустила тревога. Бажен Владиславович был увлечен только своим делом и выдавать меня совершенно точно не собирался. Да и отнесся он к этому факту так спокойно, словно видел универсалов каждый день. «Так в чем же проблема?» Я решил перейти к делу.
«Вы когда-нибудь слышали про похитителей душ?»
Глава вторая. Слышал ли я про похитителей душ? Байки-страшилки из тех, которыми пугают впечатлительных слушателей на привалах возле походного костра. Предрассудки, связанные с теневиками. Мол, душа может заплутать среди теней и ее похитят. Это все, что я помнил об этом мифе. Но чтобы взрослый, мудрый, высокоранговый маг заговорил о подобном, было, мягко говоря, удивительно. Бажен Владиславович мою скептичность считал моментально. Да и я не скрывал своих эмоций. раз уж у нас шел разговор на чистоту.
«Понимаю вас, Александр Лукич», — целитель невесело усмехнулся. «Я тоже в эти сказки не верил до поры до времени. Вот уж кому,